Федор Михайлович Достоевский. Преступление и наказание. Роман. Часть первая. В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в столярном переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к Кокушкину мосту. Он благополучно избегнул встречи с своей хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одной лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз при выходе на улицу ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворенной на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться. Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью, но даже стесненное положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, чтобы та не замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти приставания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать. Нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал. Впрочем, на этот раз страх встречи с своей кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу. На какое дело хочу покуситься, и в то же время каких пустяков боюсь, подумал он с странной улыбкой. На, все в руках человека, и все то он мимо носу проносит, единственно от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся. Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся. А, впрочем, я слишком много болтаю, оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так. Оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лежа по целым суткам в углу и думая о царе Горохе. Ну, зачем я теперь иду? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Совсем не серьезно. Так, ради фантазии, сам себя тешу. Игрушки. Да, пожалуй, что и игрушки. На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду и звездка, леса, кирпич, пыль, и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу. Все это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенно множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмотря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темнорус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которые он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порой мешаются, и что он очень слаб. Второй день, как уж он почти совсем ничего не ел. Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих серединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекотливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться. А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряженной огромную ломовую лошадью, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» и заорал во все горло, указывая на него рукой, молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и с самым безобразнейшим углом, заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его. «Я так и знал», — бормотал он в смущении, — «я так и думал. Это уж всего сквернее. Вот эдакая, какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить. Да, слишком приметная шляпа, смешная, потому и приметная. К моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят. Главное, потом запомнят, а и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее. Мелочи, мелочи главное. Вот эти-то мелочи и губят всегда и все». Идти ему было немного, он даже знал, сколько шагов от ворот его дома, ровно 730. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам еще не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразную, но соблазнительную дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе, и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. Он даже шел теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало все сильнее и сильнее. С замиранием сердца и нервную дрожью подошел он к преогромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву, а другую в угловую улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселен был всякими промышленниками, портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и прочим. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили 3 или 4 дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была темная и узкая, черная, но он все уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась. В такой темноте даже и любопытный взгляд был не опасен. Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти? Подумал он, невольно проходя в 4-й этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже и прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник. Стало быть, этот немец теперь выезжает, и стало быть, в 4-м этаже по этой лестнице и на этой площадке остается на некоторое время только одна старухина квартира занятая. Это хорошо. На всякий случай, подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти все такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил. Он так и вздрогнул, слишком уж ослабили нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щелочку, жилица оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись ее сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в темную прихожую, разгороженную перегородкой, за которую была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная сухая старушонка лет 60, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы ее были жирно смазаны маслом. На ее тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрепанная и пожелтелая меховая коцевейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в ее глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.
«Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были», — отчетливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.
«Так вот, я опять по такому же дельцу», — продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи. «Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», — подумал он с неприятным чувством. Старуха помолчала, как бы в раздумье. Потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперед: «Пройдите, батюшка». Небольшая комната, в которую прошел молодой человек, с желтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем.
«И тогда, стало быть, так же будет солнце светить», — как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он все в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромную выгнутую деревянную спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном,
туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам, да 2-3 грошовых картинок в желтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках. Вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Все было очень чисто. И мебель, и полы были оттерты под лоск. Все блестело. «Лизаветина работа», — подумал молодой человек. «Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», — продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где стояли старухины постель и комод, и куда он еще ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих 2 комнат. «Что угодно», — строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо. «Заклад принес, вот». И он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображен глобус. Цепочка была стальная. «Да ведь и прежнему закладу срок, еще 3-го дня месяц как минул. Я вам процент еще за месяц внесу, потерпите. А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать? Много ли за часы-то, Алена Ивановна? А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз 2 билетика внесла, а оно и купить-то его новый у ювелира за 1,5 рубля можно. Рубля-то 4 дайте, я выкуплю, отцовски, я скоро деньги получу. 1,5 рубля-с и процент вперед, коли хотите-с». «1,5 рубля!» — вскрикнул молодой человек. «Ваша воля». И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти, но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда, и что он еще и за другим пришел. «Давайте», — сказал он грубо. Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик», — соображал он. «Ключи она, стало быть, в правом кармане носит. Все на одной связке в стальном кольце. И там один ключ есть, всех больше, втрое. С зубчатой бородкой. Конечно, не от комода. Стало быть, есть еще какая-нибудь шкатулка али укладка. Вот это любопытно. У укладок все такие ключи. А, впрочем, как это подло все!» Старуха воротилась. «Вот, батюшка, коли по гривне в месяц с рубля, так за 1,5 рубля причтется с вас 15 копеек за месяц вперед. Да за 2 прежних рубля с вас еще причитается по сему же счету вперед 20 копеек. А всего, стало быть, 35. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши 1 рубль 15 копеек. Вот получите-с». «Как? Так уж теперь 1 рубль 15 копеек. «Точно так-с». Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить. Точно ему еще хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно. «Я вам, Алена Ивановна, может быть, на днях еще одну вещь принесу, серебряную, хорошую, папиросочницу одну. Ну вот как от приятеля ворочу...» Он смутился и замолчал. «Ну, тогда и будем говорить, батюшка. Прощайтесь. А вы все дома одни сидите? Сестрицы-то нет?» — спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.